Прошу прощения у профессионалов, которым первая половина моего доклада показывается банальностью, но повторение – мать учения. Итак, мы с вами являемся свидетелями и участниками создания в последние полвека стандартной модели фундаментальных взаимодействий, стандартной модели микромира. Я сегодня немножко расскажу о том, как эта стандартная модель устроена и как мы смотрим в будущее на ее дальнейшее развитие. Ну вот, теперь стандартная картинка, которую всюду всегда показывают, как бы заменяющая собой периодическую таблицу Менделеева, в которой, как вы знаете, сейчас 118 клеточек. Здесь клеточек заметно меньше, но здесь находятся те самые фундаментальные частицы, из которых, как мы считаем, сейчас состоит вся Вселенная. На самом деле, если вы посмотрите вокруг внимательно, то вы не увидите всех этих частиц. Вы увидите только первый ряд. Вот этот ряд. Вот мы с вами состоим вот из этих двух кварков, из вот этого электрона. Собственно говоря, из этих трех частиц состоим мы с вами. Все остальное живет очень-очень коротко, гораздо меньше, чем те сверхтяжелые элементы, которые открываются в Ляре. Все это совершенно невообразимые короткие времена жизни частиц. И тем не менее, стандартная модель сейчас состоит вот из этого. Здесь представлены частицы, которые разыгрывают все разыгрывается на этом фоне, частицы материи, как мы говорим, и частицы, которые являются обменными силами. Я про это чуть-чуть подробнее поговорю дальше. Вот эта картинка вмещает в себя на самом деле колоссальное количество информации. Точно так же, как древние греки еще говорили, что мир состоит из атомов, и сама по себе эта фраза несет в себе колоссальное количество информации о мире. Точно так же вот эта картинка несет в себе огромное количество информации о том, какие же законы управляют всей Вселенной. Ну вот, стандартная модель вообще, это модель, которая является моделью квантовой теории поля, это квантовая физика, она основана на ряде принципов. Вот я постарался тут сформулировать ряд принципов, на которых, собственно, основано наше сегодняшнее понимание законов природы на микроуровне. Значит, прежде всего важной концепцией является понятие так называемой внутренней симметрии. Эта симметрия связана с теорией групп, и стандартная модель основана на трех группах симметрии. Вот это три унитарных группы – SU3, SU2 и O1. Три так называемых локальных симметрии. Это означает, что есть некие преобразования, относительно которых все наши законы инвариантны, причем эти законы справедливы в каждой точке пространства-времени, поэтому мы называем их локальными. Дальше поля материи, так как мы понимаем их сегодня, представляют из себя кварки и лептоны, которые делятся на три поколения. Вот на предыдущей картинке эти три поколения были нарисованы. Теоретически мы не можем пока сказать, ниоткуда это не следует, почему их три поколения. И вообще говоря, вот эти принципы, которые здесь перечислены, они являются суммированием экспериментальной информации. Это априорно незаданные нам принципы, это то, что сложилось в результате изучения природы, прежде всего суммирование той экспериментальной информации, которая была накоплена на коллайдерах и в подземных экспериментах, и в космических экспериментах. Поэтому эти все принципы в неком смысле являются эмпирическими принципами. Поэтому мы не всегда понимаем, почему так устроена природа. Вообще говоря, когда мы изучаем природу, мы не задаем вопрос «почему» чаще всего, мы задаем вопрос «как она устроена». И мы пытаемся понять, как она устроена. И уже после того, когда мы поняли, как она устроена, иногда мы начинаем спрашивать, а собственно, а почему природа так устроена? Есть ли какая-то причина, что она устроена так или иначе? Но на эти вопросы не всегда есть ответ. Так вот, в данном случае три семейства кварков и лептонов – это то, о чем нам говорит эксперимент. И по всей вероятности, опять же, это следует из эксперимента, четвертого поколения нету, все исчерпывается тремя поколениями. Вот в стандартной модели поэтому заложены три поколения кварков и лептонов. Мы знаем, что симметрии, которые там есть, они являются так называемыми точными симметриями, то есть они никак не нарушены. Все наши уравнения в точности инвариантны относительно этих преобразований. За исключением электрослабой симметрии, которая нарушается спонтанно. Это специальный способ нарушения симметрии, когда уравнения являются инвариантными, а начальные данные являются неинвариантными. Это спонтанным нарушением симметрии. И благодаря этому возникает масса всех элементарных частиц. Во всей Вселенной разлито некое поле, которое называется полем Хиггса сейчас. И есть механизм, который взаимодействие с полем которого все частицы, фундаментальные частицы приобретают массу. Тут не надо немножко обольщаться, что мы с вами, скажем, состоим из атомов. Атомы состоят из атомного ядра, атомное ядро из протонов и нейтронов. И вот наш с вами вес, там, не знаю, несколько десятков килограмм, он как бы складывается из веса протонов и нейтронов. А вот протоны и нейтроны состоят из кварков. Так на самом деле масса, масса протона всего лишь на почти на 1% состоит из массы кварков. А все остальное это чистая энергия. То есть в мягком смысле мы с вами состоим из чистой энергии. Так что знаменитая эйнштейновская формула E равно mc квадрат вот работает для нас с вами. Мы состоим из этого. Так вот, значит, Хиггсовский бозон – это следствие вот этого спонтанного нарушения симметрии. Различные поколения в стандартной модели взаимодействуют друг с другом. То есть они не независимы, они знают друг о друге, они взаимодействуют друг с другом. Но есть только одно место в стандартной модели, где это взаимодействие реализуется. Это взаимодействие с так называемыми заряженными токами. И взаимодействие происходит путем перемешивания различных сортов кварков или различных ароматов. Это перемешивание описывается двумя матрицами. Матрицы эти столь важны, что получили собственные имена. Одна матрица в кварковом секторе называется матрицей Кабиба-Кабаяши-Москава, а матрица в лептонном секторе называется матрицей Пантекорова-Макина-Кагава-Саката. Ну, я эти матрицы еще покажу. Очень важное свойство стандартной модели – это нарушение комбинированной четности. Нарушение комбинированной четности означает, что мир лево-право несимметричен и неинвариантен относительно замены частиц на античастицы. Это очень важное свойство, благодаря которому мы с вами сидим в этой аудитории. Потому что если бы этого не было, то бы материя и антиматерия было бы в одинаковом количестве, мы бы аннигилировали, ничего бы не осталось. Степень СП-нарушения, нарушение комбинированной четности, очень важная величина, я к ней тоже еще немножко потом вернусь. Наконец, когда я говорил, что мы состоим из кварков, то возникает вопрос, где же эти самые кварки? Оказывается, что эти кварки, и это есть гипотеза, это есть один из постулатов стандартной модели, эти кварки никогда не наблюдаются в свободном состоянии, они заперты внутри адронов. Это гипотеза удержания кварков, по-английски confinement, кварков и глюонов внутри адронов. Мы видим только бесцветные состояния, про цвет я еще скажу. Это есть один из постулатов и один из принципов стандартной модели. Наконец, в стандартной модели сохраняются так называемые барионные лептонные числа. Кварк, как и протон, является барионом и содержит определенное количество материи. И вот это количество материи, барионной материи, сохраняющаяся величина. То же самое с лептонами. Количество там электронов, мионов и таонов сохраняется. Сохранение квантовых чисел, сохранение барионов и лептонов есть отличительная особенность стандартной модели, которая, вероятно, все-таки нарушается во Вселенной. И к этому я тоже в самом конце вернусь. Ну и, наконец, существование антиматерии есть прямое следствие теоремы, которая называется ЦПТ-теоремой, то есть инвариантности теории, которую мы строим относительно одновременного отражения пространства, времени и зарядового сопряжения. Это такое фундаментальное свойство теории, которой подчиняется стандартная модель, откуда следует существование антиматерии. То есть в природе, помимо материи, есть антиматерия, и отдельная загадка состоит в том, почему мы видим с вами материю и почему почти не видим антиматерии. Ну, может быть, это не все принципы, которые заложены в стандартную модель, но это основные принципы. Еще раз повторяю, что эти принципы не следуют из каких-то философских соображений. Они были выстраданы в результате экспериментальной проверки всех этих теорий. И вот это то, что выжило, те принципы, которые заложены в ту модель, которая родилась последние 50 лет. Но вот иногда говорят, что стандартная модель очень простая, ее можно описать вот такой формулой, которая умещается на кружку или там на майку. Вот. И действительно, это почти так, что трудно себе поверить, конечно, да, что вот здесь вот зашиты внутрь законы, которые управляют всей Вселенной. Но вы, конечно, понимаете, что эта запись несколько символическая, и чтобы она была более конкретной, ее надо немножко расписать. Вот если ее немножко расписать, она выглядит чуть-чуть подлиннее, эта формула. И это уже почти точная формула. Здесь есть вот энергия кинетическая, потенциальное взаимодействие с Хиггсовским бозоном, все эти матрицы, какие надо, потенциал Хиггсовского поля. И это уже почти точная стандартная модель. за исключением того, что здесь тоже есть некая символика в этой записи, во всех этих формулах, и если ее расшифровать до такого уровня, на котором нужно делать вычисления, и, скажем, сделать компьютерный код, который будет вычислять процессы в стандартной модели, нужно будет эту формулу все-таки немножко еще помассажировать и расписать, и тогда она будет выглядеть примерно вот так. И, конечно, это уже не такая простая формула, которая, ну, помещается на кружку или на майку, но зато это правильная формула. И здесь нет случайных никаких величин. Вот эта формула подчиняется всем законам, которые как бы прописаны в основе стандартной модели, всем тем симметриям, которые там есть. Здесь содержатся все кварки, лептоны, все промежуточные частицы, которые есть. И есть некое количество свободных параметров. И вот количество свободных параметров, на самом деле, минимальный набор – это 25 свободных параметров. Ну, это масса всех кварков, лептонов, там, всех частиц, плюс калибровочные константы взаимодействия, плюс две матрицы смешивания, каждая из них содержит по 4 параметра, плюс 2 параметра хиггсовского потенциала. В общем, да, итого получается 25 параметров. И вы могли бы мне сказать, что, ну, с 25 параметрами, что же это за теория такая? Вот есть фраза, она приписывается, кажется, Ландау, что дайте мне 6 параметров, я вам опишу любую кривую. Так вот, надо сказать, что с 25 параметрами мы не то, что мы описываем одну кривую, мы описываем много кривых. Я бы даже сказал, мы описываем бесконечное число кривых с помощью стандартной модели. И некоторые кривые я вам еще покажу. Вот, когда мы говорим о кварках и лептонах, которые являются вот основой материи, то они подчиняются определенным законам, они обладают квантовыми числами. Квантовые числа – это те же самые заряды. Вот электрический заряд – это квантовое число. Но у них есть не только электрический заряд, у них есть другие заряды, мы их называем квантовыми числами. Это дискретные числа. И кварки и лептоны принадлежат представлениям групп симметрии, которые вот я там перечислил, SU3 на SU2 на O1. Значит, они принадлежат самым минимальным представлениям этих групп, которые называются фундаментальными представлениями. Для группы SU3 это тройка, для группы SU2 это двойка. И вот смотрите, кварки являются триплетами, то есть тройками по группе SU3, двойками по группе SU2. И вот здесь проявляется еще одно совершенно непонятное, в общем-то, свойство стандартной модели. Это неинвариантность левого и правого. Каким-то образом, чудесным образом, природа решила различить левое и правое. Вот левые частицы, они участвуют в слабых взаимодействиях, а правые половинки частиц в слабых взаимодействиях не участвуют. Слабые взаимодействия описываются так называемыми V-атоками, вектор минус аксиал. Надо сказать, что это ниоткуда не следует. Это была некая загадка, собственно, как описываются слабые взаимодействия. Есть 5 вариантов. И из этих 5 вариантов, вот оказалось, природа выбрала вот этот один вариант. В автобиографической книжке Феймана, которая называется «Surely a joking Master Feynman», есть эпизод, где он описывает, как он сидел дома и как ему пришло в голову, что правильное описание слабых взаимодействий – это V минус А. Как он возбудился и понял, что он единственный человек в мире, который понимает, как устроены слабые взаимодействия. Фантастическое чувство, которое он испытал, но потом он узнал, что некоторые другие люди тоже до этого дошли. Но все равно это потрясающие эмоции, когда вы вдруг понимаете, что вы это поняли, и вот никто не понимает, а вы поняли, как устроена природа. Так вот, природа оказалась, что устроена как V-а токи, а V-а – это левые токи. То есть левые токи есть, а правых нет. Поэтому стандартная модель перекошена в смысле левых и правых. Вот левые частицы, они попадают в некие дублеты, вот они дублеты, а правые выступают в качестве синглетов. Так устроена стандартная модель. Опять же, я не отвечаю на вопрос, почему она так устроена. Я отвечаю, как она устроена, как мы узнали из эксперимента. Значит, это кварки. И то же самое с лептонами. Отличие в том, что лептоны не имеют квантового числа по группе SU3. Они все являются синглетами. Вот они. А кварки являются триплетами. Итак, это вот квантовые числа частиц стандартной модели, которые мы все хорошо знаем теперь. Вот, ну, кварки, их 6 штук. 3 поколения, их открывали постепенно, один за другим. И вы знаете, что последним кварком был открыт топ-кварк, который оказался чрезвычайно тяжелым, самой тяжелой частицей стандартной модели, 175 раз тяжелее протона. И вот, значит, мы знаем теперь, что кварков 6 штук, 7 и 8 нету. И у них есть замечательные названия, отсюда появились всякие вот эти красивые словечки, ну, кроме того, что слово «кварк» само по себе необычное, но появились эти вот красивые словечки, что есть «up», «down», «charm», «strange», «top» and «bottom». И с этим связаны, конечно, много таких красивых шуток по поводу физики, которая, значит, и с чармом, и с бьюти, и так далее. Вот. Интересное свойство, о котором я уже говорил, которое тоже является, по сути дела, ну, вот, ниоткуда не следовало бы, и это постулат, что кварки мы наблюдаем только в связанном состоянии в виде протонов, нейтронов и других сильно взаимодействующих частиц. Это вот причина удержания кварков внутри за счет сильных взаимодействий. Тем не менее, вот они, эти адроны, которые строятся из кварков. Собственно говоря, так родилась кварковая модель, восьмеричный путь так называемый, когда все кварки оказались вот в вершинах этих пирамидок, и, значит, все частицы состоят из кварков, и мы их как вот из кубиков складываем из этих частиц, и исторически произошло так, что некоторые места были не заполнены, точно как в таблице Менделеева, были предсказаны и потом были обнаружены, и что они действительно находятся там. И, собственно, тогда люди окончательно поверили в кварковую модель. И здесь оказалось интересное свойство, что некоторые частицы, они имеют двойной заряд, не как электрон или там протон, которые имеют заряд равный единице, в единицах заряда электрона. Оказалось, что есть частицы с двойным зарядом, и они состоят из трех кварков, вот, или с нейтральной, или с двойным зарядом. И эти частицы... Вот, например, вот эта вот частица, знаменитая частица омега плюс-плюс, из трех кварков состоящая. И оказалось, что если взять кварки как таковые, которые удовлетворяют уравнением Дирака, и подставить, то вероятность существования такой частицы равняется нулю. То есть такая частица существовать не может. Она запрещена по правилу коммутации фермионов. И для того, чтобы решить эту проблему, была предложена идея, что надо ввести новое квантовое число, которое позволит антисимметризовать волновую функцию. Вот такая была идея выдвинута, эта идея нашла свое подтверждение в дальнейшем, и мы теперь объясняем существование таких частиц за счет того, что мы антисимметризовали волновую функцию по некому новому квантовому числу, которое в дальнейшем получило название цвета. Ну вот поэтому кварки у нас оказались цветными, они имеют три цвета. Цвет принимает три различных значения, а вот частицы, которые мы с вами наблюдаем, являются белыми. То есть они бесцветные. Ну, аналог это обычного цвета. Вот свет, который мы видим белым, да, он состоит из семи разных цветов, смешивается, и мы видим белый цвет. Вот то же самое идея реализована здесь. Из трех кварков можно составить, то есть из кварков можно составить различные комбинации. Самая простая комбинация это из двух кварков, кварка-антикварка. Это белая комбинация, ну или из трех кварков, это тоже белая комбинация. Так вот, оказалось, что все частицы, которые мы наблюдаем, они бесцветные или белые. Почему это так, мы до конца до сих пор не понимаем. И возникает такой естественный вопрос, а что это единственный вариант, что можно составить белую частицу только из двух или только из трех? Нельзя ли составить из четырех, из пяти, из шести? И долгое время на этот вопрос ответа не было, но теперь мы знаем, что ответ положительный, что есть тетракварки, есть пентакварки, есть секстакварки. То есть можно составить барионы, бесцветные комбинации, состоящие из большего числа кварков. Но они очень мало живут и очень редкие. Экзотические адроны теперь это называется. А стандартные варианты это 2 или 3, и они бесцветные. И это очень важное свойство стандартной модели, которая тоже, в общем-то говоря, ниоткуда не следует, что мы наблюдаем только такие комбинации. Ну вот, можно задать экспериментальный вопрос. А сколько же цветов есть у кварков? Вот как проверить, что у кварков есть только три цвета, как я вам сказал? Оказывается, это можно очень просто проверить. Для этого нужно измерить сечение аннигиляции, например, E плюс и минус в адроны. И вот это сечение аннигиляции, оно пропорционально числу цветов кварков. И вот здесь показан пример этого сечения аннигиляции, поделенное для нормировки на сечение рождения мюонов, так называемое R-отношение, и вот это R-отношение впрямую пропорционально числу кварков. Вот видите, она как ступенька такая идет, и оно пропорционально числу кварков. И отсюда можно извлечь число кварковых цветов. Ну вот экспериментальные данные, в данном случае не очень хорошая точность, но сейчас уже есть лучшая гораздо точность. И мы видим, что эксперимент нам говорит, что число цветов кварков равно 3. Оказывается, что не только это можно проверить на эксперименте. Можно проверить на эксперименте и то, какая же группа симметрии с тремя цветами существует. Вообще говоря, можно было бы себе представить, что есть два варианта. Можно представить было бы ортогональную группу О3, которая вращает три цвета, а можно представить унитарную группу СО3, которая тоже вращает три цвета. Спрашивается, как отличить, какая группа правильная для кварков. Отличить это можно, если изучить, опять же, сечение рассеяния и посчитать фейнские диаграммы. Так вот, фейнские диаграммы, они пропорциональны неким параметрам. Эти параметры называются операторами Казимира в теории групп. Вот эти операторы Казимира, они несут на себе печать определенной группы симметрии. У разных групп симметрии вот эти параметры имеют разный вид. Поэтому если мы вычисляем какое-то сечение, адронное сечение, теоретически туда входят эти параметры, мы сравниваем его с экспериментом и можем извлечь, какой же правильный параметр нам говорит эксперимент. И вот здесь нарисована целая карта различных вариантов различных групп. Вот видите, SO4 группа, E7, SO5 группа, там SO2, SP2 и так далее. Так вот эксперимент нам говорит, вот тут мы сидим. Черт, куда-то я не туда уехал. Вот эксперимент нам говорит, вот мы сидим здесь, а что такое? Это группа SO3. То есть экспериментально мы подтвердили, что правильной группой инвариантности является группа SO3. Ну вот, то, что кварки не вылетают, объясняется тем, что силы, которые между ними существуют, они имеют очень интересные свойства. Когда мы начинаем разводить кварки дальше и дальше друг от друга, между ними начинает натягиваться некая струна, как говорится, которая имеет натяжение, и она не пускает кварки, она не дает им разлететься. И если вы приложите большие усилия и попытаетесь разорвать эту струну, то на концах этой струны родятся новые кварки. И вы опять получите связанное состояние. То есть вы никогда не можете вытащить один кварк из этого адронного состояния. Возможно, что это не всегда так. Возможно, что когда температура колоссальна и плотность колоссальна, то, что было в ранней Вселенной, то, что, может быть, есть внутри нейтронной звезды, и то, что, возможно, мы получим на ускорителе Ника, возможно, там вот это будет нарушаться, и нам удастся раздавить протоны и нейтроны и получить свободные кварки. Но в обычном состоянии этого не происходит, всегда натягивается струна, которая рвется и опять дает адроны. Это приводит к тому, что потенциал взаимодействия двух кварков приобретает некую добавку, линейно растущую с расстоянием, линейно растущую, потому что струна, энергия струны, которая натягивается, она просто пропорциональна длине этой струны. Чем длиннее струна, тем больше энергии, тем она сильнее тащит. Поэтому потенциал пропорционален расстоянию, и он-то и не дает кваркам вылететь, и он-то и приводит к этому самому удержанию кварков внутри адронов. Но вот, тем не менее, мы кварки видим. Мы видим их косвенно. Мы видим их в экспериментах. И вот первый эксперимент, который убедил всех, что кварки – это действительно реальные частицы, это был эксперимент по глубоко неупругому рассеянию электронов на протонов. И когда мы считаем сечение этой аннигиляции и рассматриваем, как ведут себя эти сечения, оказалось, что эти сечения зависят от одной характеристики, вот она здесь буква Х обозначена, это так называемая бьоркиновская переменная. Это энергия частицы, деленная на передачу энергии. И оказывается, что прямые, вот видите, они практически прямые. Вот они как бы зависят от этой переменной, но не зависят от другой переменной. Это называется скейлингом. А скейлинг реализуется тогда, когда рассеяние происходит на точечном объекте. Вот то, что эта кривая не зависит от других переменных, это характеристика того, что рассеяние происходит не на размытом каком-то объекте, а на точечном объекте. И точным объектом, вот точечный объект, это кварк, который находится внутри протона. То есть, когда мы электроном действуем на протон, мы действуем на самом деле на кварк при высоких энергиях. И рассеяние происходит на точечной частице, которую мы идентифицируем с кварком. Вот здесь это нарисовано. Вот электрон, он попадает в кварк. Это очень напоминает опыт Резерфорда, когда он облучал ядро, атом и обнаружил существование ядра. Часть частиц пролетала мимо, а часть отскакивала. Вот здесь это повторение опыта Резерфорда на примере уже структуры протона, а не структуры ядра. Здесь тоже происходит такая же история, происходит рассеяние на точечных частицах, иначе электроны пролетают сквозь протоны. Ну вот, вообще говоря, рождение частиц на коллайдерах, на современных, что на электрон-позитронных коллайдерах, что на протонном коллайдере, происходит путем взаимодействия и рождения сначала кварков. Сначала рождаются кварки, а потом эти кварки, как говорится, адронизируются. И мы увидим в детекторе, мы видим уже вот эти адроны. Мы не видим вот эти кварки, потому что эти расстояния, они недетектируемы. Эти расстояния столь малы, эти времена жизни столь малы, что мы этого
никакой вершины такого рода мы не видим. Мы видим уже эффекты адронов, которые там рождаются. Вот пример электрон-позитронного коллайдера, аннигиляция через фотон, рождение кварка-антикварка и рождение адронов. Может быть, множественное рождение адронов. Вот здесь рождаются две струи, здесь может рождаться несколько таких называемых струн. А вот как происходит на протонном коллайдере? Сталкиваются два протона, которые на самом деле состоят из трех кварков. Происходит взаимодействие двух кварков, опять процесс аннигиляции через глюон, в данном случае это сильное взаимодействие, рождение двух кварков, два кварка превращаются в струи. Простейший пример это вот такого многоструйного события, когда часть струи идет отсюда, а часть струи идет из исходных пучков. Лептоны. Лептоны это частицы, которые не участвуют в слабых взаимодействиях, и один, в сильных взаимодействиях, и один лептон мы с вами знаем прекрасно, это электрон. Но оказалось, что у электрона есть два брата, два других поколения, это мюон и таон, и все эти частицы участвуют в слабых взаимодействиях. И самое, наверное, известное слабое взаимодействие – это бета-распад нейтрона, когда у вас происходит распад нейтрона, вот это такая диаграмма фейменовская на кварковом уровне, когда у вас рождается один из лептонов, и у вас рождается нейтрино, и так люди, собственно, узнали о существовании нейтрино, и так оно было предсказано и в дальнейшем изучалось. Электрослабый сектор описывается группой СУ2. И тоже можно спросить, а можно ли проверить, что это правда группа СУ2? Откуда мы знаем, что это группа СУ2? И здесь тоже было несколько конкурентов. И главные два конкурента были группа СУ2 на О1 и группа О3. Чем отличались эти два варианта? Значит, в этом случае у нас есть три калибровочных поля и одно калибровочное отсюда. Всего четыре. А здесь их всего три. И вот после спонтанного нарушения симметрии здесь возникает три массивных частицы и одна безмассовая. Три массивных частицы – это знаменитые теперь W+, W- и Z0 бозон. Все они имеют массу, и безмассовые частицы – это фотон. А вот в этом варианте возникает W+, W-, а Z-бозона не возникает. И вопрос к эксперименту – есть ли Z-бозон или нет. Специально Карл Рубио поставил эксперимент в ЦЕРНе, УА1, УА2 коллаборации, Нобелевская премия, где было подтверждено, что есть так называемые нейтральные токи, что есть Z-бозон, поэтому этот вариант был перечеркнут, а вот этот вариант получил право на существование, и это есть стандартная модель. Опять же, эксперимент нам указал, какая группа симметрии правильная. Мы ответили на вопрос, как устроены слабые взаимодействия. Почему это так устроено, мы тоже не знаем. Можно проверить, а сколько же частиц стандартной модели существует? Я сказал, их всего три. А как проверить, что это всего три? Опять, как экспериментально проверить, что правильные три частицы? Значит, можно несколько проверок предложить. Одна из проверок состоит в том, что Z-бозон распадается всегда на пару нейтрино. Так вот, сколько пар нейтрино существует? Чтобы это узнать, надо посмотреть, чему равна ширина Z-бозона. Это было измерено на эксперименте в ЦЕРНе. Вот здесь ширина Z-бозона. Вот три варианта. 4, 3 и 2 поколения. И вы видите, экспериментальные точки, вот они стоят, они в точности попадают... Они в точности попадают на три поколения. Значит, вот этот распад Z-бозона распадается на 2 нейтрино. И из эксперимента следует, что число нейтрино равно 3. Число поколений нейтрино равно 3. Значит, тот же самый результат следует из анализа спектра микроволнового фона. Оттуда тоже следует число типов нейтрино, и все это согласуется с общим числом поколений равно 3. Поэтому мы сейчас говорим, что в стандартной модели есть 3 поколения, а 4-го поколения нету. Все частицы имеют свой аромат. Вот такая красивая картинка с разными ароматами. Физики любят, значит, красивые слова и красивые картинки. Значит, все эти ароматы, все эти частицы открыты экспериментально. Как ароматы перемешиваются? Перемешиваются они за счет некоторых матриц. Вот в одной вершине электронное взаимодействие с W-бозоном и кварковое взаимодействие с W-бозоном. И в той и той вершине стоят некие матрицы. Вот они. Вот эти матрицы. Это лептонная матрица, это кварковая матрица. Это опять бета-распад знаменитый. Эти матрицы носят свое название. Вот матрица Пантекорова-Майкина-Кагава-Саката – лептонная матрица. И матрица Кабиба-Кабаяши-Москава – это матрица кварковая. Вот так выглядят эти матрицы 3 на 3. Значит, в этих матрицах есть разница. Оказалось, что если кварковая матрица почти диагональна, вот величина квадратика соответствует величине соответствующего синуса угла. Значит, если эта матрица почти диагональна, видите, главные члены стоят здесь, то матрица лептонная, наоборот, полностью демократичная. Вот с этим тем, что эта матрица вот такая демократичная, что вот эти недиагональные элементы являются довольно большими, связываются большие надежды. С чем они связаны, сейчас я скажу. Значит, вот оказалось, что если бы было два поколения, то матрица бы описывалась просто одним углом. Вот она такой была бы, синус и косинус. Этот угол, кстати сказать, носит название угла Хабиба. И когда мы еще не знали, что есть три поколения, использовали эту матрицу. Но теперь мы знаем, что поколение 3, тогда матрица 3 на 3. Опять же, синус и косинус. Но здесь есть фаза, здесь есть комплексное число. Эта фаза оказывается очень важной. Потому что эта фаза приводит к тому, что происходит нарушение комбинированной четности. А комбинированная четность нужна для того, чтобы мы с вами выжили в процессе аннигиляции. Поэтому вся надежда стандартной модели объяснить, почему есть так называемая барионная асимметрия Вселенной, она связана вот с этими самыми фазами. Но фаза умножается на синус, поэтому синус должен быть достаточно большим. В лептонном секторе он большой, в кварковом маленький. Возможно, через лептонный сектор мы получаем нужную нам барионную асимметрию Вселенной. Массы, все кварки получают взаимодействие с полем Хиггса. Это эффект спонтанного нарушения симметрии. Массы всех частиц пропорциональны среднему значению этого поля. Вот это среднее значение поля, и вот оно здесь везде стоит. И массы всех частиц пропорциональны среднему значению поля с некими константами. Константами взаимодействия с этим полем. Фотон и глюон с этим полем не взаимодействуют, поэтому массы фотона и глюона оказываются равны нулю. Ну вот, вообще говоря, все массы очень разные. Опять же, размер этого вот пятна говорит о том, чему равняется масса. Но вы видите, что вот, скажем, масса легкого кварка, вот они, ничтожны, масса лептонов ничтожны, а вот этот топ-кварк, самая тяжелая частица стандартной модели. Почему есть такая сумасшедшая разница между этими числами, мы до сих пор не понимаем. Это одна из загадок стандартной модели. Ну, Хиггсовский бозон был открыт уже в этом веке, вот в 12 году на Большом адронном коллайдере. Вот он был открыт сначала в процессе вот такого глюонного слияния и дальше распадался на два гамма-кванта. Вот комбинация этих двух диаграмм давала открытие Хиггсского бозона. Прошло 10 лет, Хиггсский бозон прекрасно изучен, подтвержден. Больше, чем 5 сигма во всех каналах распада, чего не было в самом начале. В общем, это триумфальное, на самом деле, изучение Хиггсского бозона. Но белые пятна еще остались. Теперь силы в природе. Ну, мы обычно говорим, что силы – это обменные факторы некоторые, что есть 3 силы в природе или 4 силы в природе. Я вам сейчас скажу, что есть 5 сил в природе. Вот эти силы здесь нарисованы. Вообще, силы возникают как обмен квантами. Вот электромагнитная сила – это обмен фотоном. Обмен фотоном приводит к известному нам закону Кулона. Вот этот закон Кулона для потенциала, он возникает за счет обмена фотоном. А вот слабое взаимодействие – это обмен так называемыми промежуточными векторными бозонами W и Z. И вот потенциал. Вы видите, это опять кулоновский потенциал, но у него есть экспоненциальное обрезание. Экспоненциальное обрезание возникает из-за того, что вот эта частица имеет массу. Поэтому слабое взаимодействие является короткодействующим. А вот сильное взаимодействие – это обмен глюоном. И это опять чистый кулон. Но в случае сильных взаимодействий надо еще учесть многократный обмен глюоном, чего здесь можно пренебречь, а здесь пренебречь нельзя, поскольку константа велика. Есть многократный обмен глюонами, он приводит к эффекту вот этой самой натяжения струны. Поэтому потенциал является кулоновским плюс линейным. Хиггсовский бозон, помимо того, что взаимодействие с полем Хиггса дает массу, Хиггс – это еще обменная сила. Это пятая обменная сила, обмен Хиггсовским бозоном. И он приводит к кулону и опять экспоненциально зарезанному, потому что эта частица имеет массу. Но заметьте, что константами взаимодействия здесь являются массы. Вот это, то есть так же, как в законе Ньютона. А вот он закон Ньютона. Это обмен гравитоном. Гравитон – безмассовая частица. Поэтому это чистейший кулон, или, если угодно, закон всемирного тяготения. Вот эти две массы. Ну и нормирующим множителями является константа Ньютона, ну или обратная масса Планка. Вот, значит, это... Так. Это вот гравитационный обмен. Значит, чем все, видите, все взаимодействия одинаковы. Все они есть просто обмен неким квантом, и разница состоит в спине частиц. Это спин 1, это спин 1, это спин 1, это спин 0, это спин 2. В остальном все эти взаимодействия ведут себя совершенно единым образом, хотя, строго говоря, гравитация пока не входит в стандартную модель, потому что мы с ней еще не до конца справились. Есть еще антиматерия, у каждой частицы есть античастицы, это следует из уравнения Дирака, поэтому эти частицы есть, они открыты, ну вы помните, что в Дубне был открыт антисигма минус гиперон, это античастица, соответствующая там из антикварков. Так, ну вот стандартная модель была проверена экспериментально, это вот всякие показывания, показ многочисленных данных, которые проверяют стандартную модель, были рассчитаны сечения рождения всего только можно на всех ускорителях, и стандартная модель прекрасно выполняется. Вот это отношение эксперимента к теории, вот эта единичка, видите, все выстраивается вдоль единички везде, это отношение эксперимента к теории, все прекрасно подтверждается. На недавней конференции, на которой я был, было написано, что стандартная модель является greatest of all the theories, сокращенно GOAT. Ну вот так с неким юмором физики смотрят на стандартную модель, но тем не менее вот это отношение эксперимента к теории, это чистая единичка, то есть это прекрасная теория, очень хорошо проверенная и описывается экспериментом. Но для этого пришлось делать много-много-много эксперимента и много-много теоретических исследований. И вот здесь показаны разные исследования теоретические, которые... Значит, каждый новый шаг теории возмущения требовал примерно 10 лет усилий теоретиков, и вот это уже много лет продолжается, и это очень важно, потому что важно не только очень хорошо измерить, но нужно очень хорошо вычислить. И вот пример того, как надо вычислить и измерить, я вам здесь покажу. Вот здесь показано инклюзивное рождение Хиггсского бозона, и это вот эксперимент Атлас, это значит сечение ПП в Хиггс плюс все остальное в пикобарнах. Вот это экспериментальное значение Атласа, да, очень хорошая точность вот здесь. А вот это было теоретическое предсказание стандартной модели на самом раннем этапе. Вы видите, какое большое было расхождение. Это так называемый лидирующий порядок. Потом теоретики посчитали next to leading order, и все переехало вот сюда. Потом посчитали next to leading order, 10 лет каждый шаг занимал. И вот, наконец, последние вычисления, уже самые-самые новые. Вот они вычисления, и вот вы их сравниваете с экспериментом и наблюдаете прекрасное согласие с экспериментом. Значит, десятки лет, чтобы сделать атлас, и десятки лет, чтобы вычислить теоретически, и, наконец, радуйтесь, друзья, все совпадает. Вот. Ну, в стандартной модели есть некоторые белые пятна. Одно из белых пятен – это Хиггсовский сектор. Значит, вообще говоря, Хиггсовский бозон чем замечателен? Что если мы отложим здесь массу частиц различных стандартной модели, а здесь константу их взаимодействия с Хиггсовским бозоном, то они все ложатся на одну кривую. Потому что взаимодействие пропорционально массам. Это сейчас проверено для W бозонов, для кварков и лептонов третьего поколения и для кварков и лептонов второго поколения проверено. Это все прекрасно работает с некоторой точностью. Но вообще-то говоря, хиггсовских бозонов могло быть много. Он мог быть один, их могло быть там пять, их могло быть семь и так далее. И это до сих пор непонятно, потому что, строго говоря, это никаким принципам не противоречит, что хиггсовских бозонов может быть очень много. И люди ищут эти хиггсовские бозоны, они должны проявиться в сечениях вот в виде таких пиков. И нужна определенная точность, пока мы этого не видим. И можно их искать не в виде пиков, а искать как виртуальные частицы, но смотреть вот на этой прямой, небольшие отклонения, вот они тут требуются. Но для этого нужна точность процентная, которая сейчас пока не достигнута. И в этом смысле бы прекрасной машиной, на которой можно было это сделать, был бы линейный коллайдер. Вот Е плюс Е минус коллайдер линейный, это то, чего мировое сообщество, так, как говорится, разругавшись, можно сказать, так и не построило, а надо бы построить. Тогда бы мы сейчас, может быть, знали все про Хиггсовский сектор, чего пока не знаем. Но в настоящий момент первой целью, и это будет цель high-luminosity LHC, это изучить Хиггсовский потенциал. И вот если там есть тройная вершина и четверная вершина, то до четверной вершины дотянуться не удается, а вот до тройной вершины все-таки, наверное, на high-luminosity немножко удастся налить. Поэтому вот Higgs-трипл-каплинг – это сейчас как бы цель, к которой стремятся люди, которые этим занимаются. И тогда, возможно, мы сможем чего-то сказать про то, это стандартный Хиггсовский бозон или все-таки их несколько больше. Ну, нейтрино. Нейтрино – это тоже одна из белых пятен стандартной модели. Это замечательная частица, которая рождается в процессе бета-распада и долгое время считалась безмассовой. И даже люди писали, что стандартная модель предсказывает безмассовые нейтрино и не может описать нейтринные осцилляции. Это все полная ерунда. Стандартная модель прекрасно описывает массивные нейтрино и прекрасно описывает нейтринные осцилляции этой самой матрицы и ПМНС. И вот, значит, вот эти осцилляции нейтрино, не очень хорошо видно, значит, нейтрино, которое мы регистрируем, зависит от расстояния, и с расстоянием осциллируется, потому что частица нейтрино, она есть смесь различных собственных значений, которые, так сказать, вот так вот проявляют себя, волны двигаются с разной скоростью. Ну вот, мы про нейтрино знаем довольно мало, потому что с ней очень трудно работать, с этой частицей. Мы не знаем массы нейтрино. Мы знаем разности масс нейтрино из нейтринных осцилляций. Есть два варианта, так называемая прямая иерархия и обратная иерархия. Вот эти оба варианта возможны. И мы не знаем, к чему равна абсолютное значение масс. Из бета-распада ограничение составляет, что она меньше 2 электронов вольт. Современный эксперимент Катрин, который идет в Карлсруэ, в 10 раз улучшил это значение, но все равно пока ничего не видит. А из космологии получаются вот такие ограничения. Это из нейтринных осцилляций, это из спектра микроволнового фона. Поэтому если поверить космологии, то Катрин не дотянется до этого значения, к сожалению. Поэтому до сих пор мы не знаем, чему равняется абсолютная масса нейтрино. Это все эксперименты будущего только смогут нам ответить на этот вопрос. А нейтрино еще к тому же мы не очень понимаем, является ли нейтрино античастицей самой себе или не является. Но на другом языке это дираковская частица или майорановская частица. Различить это можно только если наблюдать так называемый безнейтринный двойной бета-распад, который люди, конечно, ищут, но пока не нашли. И плохой новостью является то, что если иерархия обратная, то есть некая нижняя граница для сечения, до которой эксперимент в течение ближайших 10 лет дотянется, то если иерархия нормальная, то нижней границы не существует. И тогда эксперимент может не дотянуться, а это все равно на свете есть. То есть это очень сложная проблема, понять дираковская или майорановская природа нейтрино. И, конечно, это одна из больших загвоздок, и неизвестно, когда на этот вопрос мы сможем хорошо ответить. Ну, в последнее время, надо сказать, что прогресс в нейтринной физике колоссальный. Вот здесь показаны точности измерения различных параметров матриц смешивания. Вот была такая точность, вот размытость такая. А вот сейчас видите, как все пришло, насколько сильно увеличилась точность из экспериментальных наблюдений. Большие нейтринные коллаборации на порядок и даже больше увеличили точность расчета этих параметров. Мы эти параметры сейчас прекрасно знаем, но, к сожалению, вот два ключевых вопроса, чему равняется абсолютная масса и Дирак или Майорана, мы до сих пор ответа на этот вопрос не знаем. Про нейтрино часто говорят, что там есть много различных аномалий, что мы наблюдаем меньше частиц, чем надо, и мы их объясняем осцилляциями, осцилляции недостаточны для этого. Есть вот так называемая реакторная аномалия, есть аномалия вот Шот-Бейс аномалия, есть галлиевая аномалия, вот в которой, в частности, участвуют российские ученые. Вот последние данные российского эксперимента на Баксане, BEST. Вот видите, вот мы ожидали бы вот такое значение, а вот что мы наблюдаем. Вот старые точки, вот эти новые точки. И везде есть недостаток нейтрино. Их тоже пытаются объяснить осцилляциями, но то объяснение осцилляций, которое дают другие аномалии, то объяснение осцилляций, которое дают галлиевые аномалии, несовместимы друг с другом. Поэтому люди эту вещь очень сильно обсуждают. И вот вердикт, который я услышал на недавней конференции, состоит в том, что проблема вот с этими точками состоит в том, что у нас есть проблема с калибровкой источника и с эффективностью регистрации германия, которая получается из этого галлия. То есть, не специалистам хочу сказать, что здесь есть проблема, с которой специалисты работают. Возможно, эти аномалии в конечном счете рассосутся, возможно, нет. Но стерильную нейтрино, то есть дополнительные нейтрино, конечно, ищут. Источником стерильного нейтрино могло бы быть вот эти самые майорановские тяжелые нейтрино. Они могли бы быть и частицами темной материи, забегая вперед. Но вот, как говорится, пока есть сплошные ограничения. Картинки выглядят вот так вот. Не очень понятно для непосвященных, но в настоящий момент никаких точных свидетельств существования стерильного нейтрино нет. за пределами стандартной модели. Мы вообще думаем о том, что же может происходить за пределами стандартной модели, если там какая-то шкала новой физики. Вот у нас есть электрослабая шкала вот где-то здесь. Вот здесь есть планковская шкала. Да, это константа Ньютона. Что происходит на этом огромном интервале? Это 10 во второй или ГЭФ, а это 10-19 ГЭФ. Значит, 17 порядков между ними. Есть ли здесь какая-то новая физика? Вариантов полно. И струнная шкала, и шкала теории великообъединения, майрановская шкала, шкала стабильности вакуума, суперсимметрия где-то здесь. Все это ищут, но все это пока не нашли. Поэтому мы даже не знаем, есть ли какая-то новая шкала, на которой должна проявляться новая физика. Эксперимент современный, большой адронный коллайдер, находится вот здесь, примерно на одном ТЭВе. На одном ТЭВе ничего пока не нашли. Как говорится, ищем. Как вообще должна проявиться новая физика? Вообще есть два варианта. Либо это будет какой-то некий пичок в распределении, вот как Хиггсовский бозон был найден. Новая тяжелая частица в распределении будет некий пичок. Либо сечение начнет расти. Когда виртуальные частицы есть, новые частицы виртуальные. То есть мы на эксперименте должны в сечении их найти либо пички, либо рост сечений. Вот таким способом, собственно говоря, на Большом адронном коллайдере пытаются найти новую физику. Ну, редкие распады – это то, на что обращается огромное внимание. Есть распады, которые идут с вероятностью 10 минус 9, 10 минус 11. То есть их так просто не найти. Нужна очень-очень высокая точность эксперимента. Это то, о чем раньше было просто невозможно мечтать. Это редкие распады, которые могли бы быть индикаторами новой физики. Вот эти новые редкие распады все время ищутся. Вот, например, распад Камизона. Он идет через вот такие диаграммы Феймана. И здесь внутри могли бы бегать частицы новой физики. И если было несоответствие, мы бы сказали, вот это источник новой физики, так их ищут. На этом пути были два вида аномалий, про которые последние, наверное, 10 лет очень много говорили. Это так называемое нарушение лептонной универсальности. Что это такое? Значит, в стандартной модели все частицы разных поколений входят совершенно на равной ноге. Значит, если у вас рождается какое-то количество электронов, то у вас должно рождаться такое же количество мюонов. Ну, с небольшой поправкой на разность масс. Так вот, оказалось, что в некоторых процессах вроде бы это не так. Что число электронов и число мюонов рождался не одинаковое число. Это называлось нарушением лептонной универсальности. Эти процессы искали. Один процесс был, когда из B-мезонов рождались электроны, из B-мезонов рождались мюоны. И вот это отношение экспериментально вычислялось, измерялось и теоретически вычислялось. И по идее величина должна была равняться единице. Она не равнялась единице. Отклонение было в 3 сигма. Написали тучу теоретических работ на эту тему, а в результате экспериментаторы нашли у себя ошибку, и вот современное значение равняется 1,007, вот видите, и прекрасно сочетается с лептонной универсальностью. Другой процесс – это с тау. Мы здесь смотрим отношение рождения тау к мюонам. И вот в этом отношении пока еще есть различия. Вот стандартная модель, а это вот, значит, эксперимент вот это с одной сигмой. И вот современное среднее значение, вот оно. Но если вы посмотрите на разные коллаборации, вот, например, на Белль-коллаборацию, то оно постепенно движется сюда. Вот Белль-19 уже вот здесь. Белль-15 было здесь. Белль-12 было здесь. То есть движение идет в этом направлении. Поэтому народ, в общем-то, думает, что, скорее всего, все придет в норму, и мы получим, что все универсально и в тау-распадах тоже. Но теоретически шум еще пока продолжается. Ну, одна еще популярная вещь – это G-2. Что такое G-2? G – это гермагнитное отношение. Прекрасное подтверждение теории Дирака, уравнения Дирака, и, может быть, самое главное подтверждение было то, что гермагнитное отношение для электрона равно 2. То есть G равно 2 в единицах магнитона Бора. Чуть-чуть отличается от него. Квантовая теория поля, когда началась, вычисляла это отклонение. Первое отклонение – альфа на 2π вычислил Швингер. Это был, опять же, триумф квантовой электродинамики. Так вот, мы знаем, что сейчас для мюона есть некое отклонение от этого. Значит, вот это есть стандартная модель, а вот это есть эксперимент. Эксперимент был в Брукхевенской национальной лаборатории уже лет 15 назад. Пару лет назад Fermilab провел новый эксперимент. Вот данные Fermilab, они практически подтвердили Брукхевен, и вот у нас 4 сигма отклонения. По этому поводу было, конечно, очень много копий сломано. И вот самые последние данные, это RAND-2-3 Fermilab, и вы видите, что это отклонение, вот это Брукхевен, вот это Fermilab первый ранг, вот более точный фермилап, фермилап уже такой, вот это средняя, и разница достигает уже 5 сигма. И вот это вызывало очень большой, значит, интерес, почему здесь отклонение стандартной модели. Ну, откуда мы берем это отклонение? С теоретическими расчетами. А какие теоретические расчеты? Есть два расчета. Первый расчет на решетке, и решетка вся была вот здесь, она отличалась, а вот новая решетка. Это вот стандартная модель, это вот новая решетка. То есть это эксперимент, а это вот новая решетка. То есть новая решетка уже не отличается от эксперимента Фермилаба. Ну и сразу возникает вопрос, а почему новая решетка отличается от старой решетки? Но если вы поверите в новую решетку, то проблема вроде как уходит. Но это не единственный способ расчета. Другой способ расчета был через дисперсионное соотношение. Вот оно, дисперсионное соотношение. Здесь вот это Е плюс, Е минус аннигиляции Вадроны, то, что измеряют на эксперименте. И главные измерители – это Новосибирск. И главный вклад – это низкие энергии, когда рождаются пионы. Так вот, были данные Новосибирска, вот они здесь все находились, и они все находились в хорошем согласии друг с другом, с экспериментами других коллабораций, и все они на 5 сигма отличались от G-2. И вот есть новые данные Новосибирска, так называемые CMD3, вот они уехали направо, и отличий уже почти нет. То есть, если сейчас поверить новой решетке и новому Новосибирску, то вот эти 5 сигма рассасываются, вот эта стандартная модель. Вот теперь новые данные, а вот это измерение G-2, и здесь уже меньше 1 сигма. И если во все это поверить, то проблема ушла, и стандартная модель опять торжествует. Очень хочется в это поверить. Но теперь уже, конечно, люди должны понять, почему старая решетка и новая решетка отличаются, почему 7D2 отличается от 7D3. Ну, я думаю, что они разберутся. Так, ну, темная материя, я уже заканчиваю почти совсем. Пару минут еще, да? Кто председатель? Мне позволит еще пару минут, да? Все, две минуты. Значит, темная материя. Ну, мы все знаем, что физику частиц сейчас нельзя отделить от космологии, от науки о Вселенной. И наука о Вселенной, анализ флуктуаций, температурных флуктуаций микроволнового фона, вот эта кривая, говорит нам, что баланс, энергетический баланс Вселенной вот такой, что обычной материи всего 5%, темной материи 26% и темной энергии 68%. И возникает вопрос к физике частиц, из чего же состоит темная материя? Есть много разных кандидатов темной материи, ее пытаются детектировать. Есть два основных варианта детектирования темной материи. Это вот рассеяние темной материи на стандартной модели, тут изучается энергия отдачи. И есть вариант, когда рассеивается темная материя, и ничего оттуда не вылетает, происходит некая конверсия. Вот оба этих варианта изучаются экспериментально, совершенно разного, идеологически разные установки. И вот если говорить о первом варианте, о детектировании темной материи по отдаче, то делается огромнейшая бочка с ксеноном в последнее время, и смотрится вот эта самая энергия отдачи. И вот измеряется сечение, оно обычно выглядит вот так. Очень тяжелые частицы не регистрируются, потому что их практически нету. А количество частиц мы знаем, потому что мы знаем плотность темной материи. А плотность темной материи, потому что мы знаем, с какой скоростью вращается Солнце, и нам нужно правильно описать вращение Солнца. Отсюда мы вычисляем плотность темной материи. То есть если частицы тяжелые, их почти нет, поэтому их и регистрировать невозможно. А если они очень легкие, мы их не регистрируем, потому что энергия отдачи очень маленькая. Поэтому кривая выглядит вот таким образом, и со временем мы движемся вниз, и двигаясь вниз, мы достигаем вот этой вот кривой, которая называется нейтринным порогом. Это то, когда там уже нейтрино, а нейтрино – это фон, от фона нейтрино избавиться невозможно, и поэтому если эксперимент дойдет до нейтринного фона и ничего не дойдет, то значит мы ничего не найдем. И до нейтринного фона осталось примерно два порядка. Эти два порядка пройдет эксперимент, который называется Дарвин, в течение там, ближайших 5 лет. То есть мы вот, если такие частицы есть, то мы до них доберемся, но возникает вопрос, а что быть вот в этой области, там, где легкие очень частицы. Значит, для этого строится специальный эксперимент на легких частицах. Вот, да, хочу повторить, что вот частицы, про которые мы говорим, они вот здесь, вот на этой шкале расположены, от Тева до Кевов. Вот здесь мы ищем эту частицу темной материи, которую пока не находим, и именно на это направлен вот этот прямой поиск. Вот. Если же частица другая, если же она вот, значит, происходит конверсия, что это не слабо взаимодействующая частица, вот пример так называемый аксион, тогда мы ищем в совсем другом диапазоне, миллиэлектронвольтном диапазоне мы ищем эти частицы. Итак, это совсем другие эксперименты, темный фотон, в котором и я и участвую. И там тоже пока ничего не находим. И вот, значит, в результате люди смотрят сейчас во всех уголках. Вот одно из направлений последних лет – это смотреть на легкие, слабо взаимодействующие частицы. То есть проникнуть в ту область, где энергия отдачи столь мала, что такие большие эксперименты ее не регистрируют. Поэтому специальная идея состоит в том, что поток частиц большой, но они очень легкие. То есть ядра отдачи малы, но поток большой. Это совсем другие сечения. Такие детекейты, что называется, эксперименты тоже идут. Вот их название. Они начали проникать в эту область. То есть резюме такое, что в скором времени, по всей вероятности, все это будет промерено и выявлено, есть ли там какая-то частица. Вот с аксионными взаимодействием типичный плод, когда по одной оси отложена масса аксиона, а по другой константа его взаимодействия с нашим миром, и вот это все запрещено. То есть либо эта масса куда-то должна уйти, либо, значит, константа должна быть гораздо меньше. То есть вот это, ну, поиски пока все тоже отрицательные, извините, подробности я не успеваю сказать. Ну и, наконец, про барионную асимметрию Вселенной. Мы знаем, что есть материя в природе и почти нет антиматерии. И мера того, чего почти нету, состоит в том, что отношение барионов к барион-антибарионам равняется 10 минус 10, или 10 минус 9, если угодно. Вот эта мера того, как нарушена симметрия между материей и антиматерией во Вселенной. И мы с вами существуем благодаря этому 10 минус 10. То есть мы составляем 10 минус 10 от тех адронов, которые существовали в ранней Вселенной. И для этого нужно выполнение некоторых условий. И вот эти три условия сформулировали в свое время Сахаров в 67 году. И вот одно из этих условий – это нарушение вот этой самой комбинированной четности. То есть комбинированная четность, которая нарушается в стандартной модели за счет этой малюсенькой фазы, нужна для того, чтобы мы с вами сидели в этом зале. Ну и еще нужно нарушение барионного числа, чего нет в стандартной модели, поэтому мы думаем, что стандартная модель не полна, и должна быть более всеобъемлющая теория, где есть нарушение барионного числа, например, теория великого объединения. Но подтверждения этим идеям пока что нет. Так, ну вот про будущие проекты просто хочу сказать, что существует много в мировой науке проектов будущего развития физики частиц, начиная с High Luminosity LHC, который уже на марше, проектируемые коллайдеры на 100-километровом кольцом, это вот электрон-позитронный коллайдер, Future Circle Collider, да, в E+, E- моде, линейный коллайдер в ЦЕРНе, который неизвестно будет, китайские коллайдеры, которые неизвестно будут, на это самые высокие энергии, на энергии с чувствительностью, с очень высокой чувствительностью. Тут целый набор, это и Бель, и вот NH462, в которых мы участвуем, ВЭП, это новосибирская фабрика, суперцитофабрика, это то, что хотят построить в России. Есть подземные источники, это вот IceCube в Антарктиде, Байкал у нас, нейтринные новые эксперименты, в которых мы участвуем, эксперименты с космическими лучами на спутниках. Есть предложения по ионным коллайдерам, это и наша НИКа, это и ФЕЙР, есть G-Lab и так далее. То есть существует очень много мировых проектов. Часть из этих проектов может быть реализована в России, вот, например, ВЭП или суперцитофабрика, нейтринные эксперименты, ДАНС, это на Калининской станции у нас, наш Большой Байкал, БЭС на Баксане, нейтрино-4, есть вот космических эксперименты в России. Ну и, наконец, конечно, это наша MPD, НИКа с ее MPD, BMNN, SPD, то, что уже действительно существует. Есть некие новые проекты. Короче говоря, есть чего исследовать. Планы большие, международные. Хотелось бы, чтобы международная обстановка позволила нам все это реализовать к нашей радости. Спасибо за внимание.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий Игоревич. Но я честно должен сказать, что вы нас так залили. То есть переваривайте, переваривайте. Вы потом дайте обязательно слайды, чтобы можно было ночами читать и более глубже разбираться. Спасибо, спасибо.
Я думаю, вопросы, наверное, не будем. Да?
Нет, подождите, ну как не будет. Я думаю, что вопросы точно будут. Во-первых, спасибо за такой вот быстрый забег. человечество, наверное, с начала 30-х годов, да, когда первый нейтрон был вот уже в ядерной реакции, в управляемой ядерной реакции получен, дальше позитрон, нейтрино, кварки и так далее. Вот за 80 лет, за то, что, ну, 90 лет за 45 минут, вот так я бы сказал. Вот. Есть ли вопросы? Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Дмитрий Игоревич, спасибо вам большое. И спасибо вам за то, что в подкастах ваших вы более гуманно относитесь к профанам. Хотя и там ничего понять нельзя. Но ваша святая вера в торжество стандартной модели впечатляет. Могу спросить, как человек, который никогда, ну, не понимал ничего, ну, с трудом понимал Е равно МЦ квадрат. Вы верите в то, что экспериментально будет открыт гравитон? Вы верите ли в то, что кончится все великим объединением? И думаете ли вы, что, несмотря на все более сложные и дорогостоящие усилия в этой области, международное сообщество и индивидуально страны будут готовы инвестировать в эти исследования, которые во все меньшей мере воспринимаются как релевантные для жизни? Извините за такие грубые и глупые вопросы.
Так, ну, тут несколько вопросов, я как бы последовательно на них отвечу. Значит, я думаю, что индивидуальный гравитон зафиксировать невозможно. Но я думаю, что квантовая гравитация построена будет, и мы найдем эффекты, которые позволят подтвердить, значит, существование вот квантовой гравитации там, в окрестностях или черных дыр, там, или в ранней Вселенной, ну, где действительно квантовые процессы, обмен гравитонами играет роль. Но индивидуальный гравитон, я думаю, нет, это слишком слабая вещь для эксперимента. А значит, теперь по поводу теории Великого Объединения и прочее. Мне кажется, что эти идеи, которые вообще довольно древние идеи, все-таки очень сильно привлекают объединение всего и вся, как бы это мировая тенденция, ну, тенденция в смысле физики частиц, объединение. Мне кажется, она все-таки правильная, и мы найдем все-таки подтверждение вот этих объединительных идей. Насколько они реализуются так, как они сейчас кажутся, или, может быть, немножко иначе, я, конечно, не скажу. Но мне кажется, что все-таки объединительная тенденция как-то возобладает, и вот это объединение будет. Много моделей есть, но вот, конечно, подтверждение, хотелось бы их получить, я как бы в это верю, я бы так сказал. Но я думаю, что это не конец. Ну, какой конец, трудно сказать. Вот. Теперь по поводу того, что это все-таки действительно очень далеки мы от народа, это действительно так, и мы воспринимаем реальность через посредничество. Вот мы не воспринимаем кварки буквально, мы воспринимаем их через адроны. Да? И казалось бы, вот уже все достаточно. Да? Вот мы уже, то, что мы воспринимаем, мы уже знаем. А мы пытаемся залезть как-то внутрь уже того, чего мы не воспринимаем. Тем более для широкой общественности вообще все равно. Ну, даже и для физиков. Да? Мы уже воспринимаем ну, как бы то, что мы экспериментально меряем, мы воспринимаем. А это все это как-то внутри находится. Но я думаю, что трудно сказать, как будет развиваться вообще мысль. Все-таки понять существо дела всегда хочется. И я думаю, остановить это любопытство невозможно. Надо ли этим чудакам-ученым деньги давать, на чтобы они это выясняли, или не надо? Это, конечно, вопрос к обществу. Мне кажется, что в целом, вот, или, ну, я переключусь, например, на космос, да, вот тоже, вот какая-нибудь планета, Марс, есть ли жизнь на Марсе, да, тоже вроде бы чудной вопрос. Или, например, можно ли там что-то говорить о слиянии каких-то черных дыр? Ну, народ завораживающий на это смотрит. Видимо, все-таки вот есть в человечестве какая-то тяга к пониманию природы, которую вот трудно остановить. Я думаю, что вот это любопытство, заложенное в людях, все-таки позволит убедить налогоплательщиков все-таки нам давать какие-то деньги, чтобы вот эти чудаки этим занимались. Но побочный продукт от нашей деятельности колоссальный. Вот известно, что побочный продукт вот в развитии высоких технологий от того, что мы делаем, он окупает наши действия. Поэтому я думаю, если мы сможем убедить людей, что наше любопытство так сильно окупается развитием технологий, развитием вот быта нашего, то, может быть, нам удастся убедить нам все-таки строить новые ускорители. Хотя вот на каждой конкретной машине это тяжело. Вот убедить всех строить этот 100-километровый коллайдер, мне кажется, сейчас очень трудно. Я вот не уверен. Да? Вот наш проект меньше Ника, конечно, да? него задачи интересные, но он гораздо меньше по размеру. И вот нам удалось убедить страны-участницы, вложив эти деньги, да, в это дело. Ну вот будем стараться и дальше убеждать.
Ну, спасибо. Если... Да. Да, пожалуйста.
Я бы хотел сделать маленькую поправочку в оговорке Дмитрия Игоревича. Она касается открытия Z-бозона. Действительно, нейтральные токи были предложены Абдусом Саламом, Лессу и Вайнбергом в 73 году. Удивительно, что уже в 74 году на камере Гаргамель нейтральные токи были открыты.
Да, правильно совершенно. Вот. А Z-бозон 83-й. Да, 83-й.
УА1, УА2 в 83-м году. И в 84-м году за это была получена Нобелевская премия. Вот такой, ну, в основном для молодежи.
Совершенно правильно.
Это оговорка.
Совершенно правильно, да. Да.
Вот. И еще я хотел сказать одну вещь по поводу окупаемости. Очень простая вещь. 3W, то, что мы сейчас пользуем, было открыто в ЦЕРНе. Я был даже на первом митинге, где Тим Бернерс-Ли рассказывал об этом. И тогда это все было только для физиков, чтобы физики быстро обменялись информацией. А теперь мы без него не живем. И ЦЕРН за это дело не получил ничего, кроме морального удовлетворения.
Очень, очень хорошая оговорка, что теперь из-за этого мы не живем. Это действительно так. С интернетом не жизнь. Это... Все в виртуальной реальности, все больше и больше. Пожалуйста, еще вопросы. Есть ли вопросы, Александр, в сети?
У нас
нету.
Мы сегодня без сети. Да.
Ну хорошо, но вы знаете, мне кажется, что действительно, вот еще раз давайте поблагодарим Дмитрия Игоревича за то, что он совершенно невозможный материал вот, объединил в такой блестящей лекции. Ну и...